Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. 10 сентября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вместе с офицерами своей структуры, а также учениками Московской академии СК и кадетского корпуса СК, принял участие в церемонии возложения цветов, посвященной Дню памяти жертв фашизма, которая состоялась в Музее Победы на Поклонной горе. И вот там, на Поклонной горе, Бастрыкин произнес речь, в которой сказал нечто странное и немного угрожающее. Цитата по сайту Следственного комитета. «Председателем Следственного комитета России принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление, отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества». И эти слова про фальсификацию Отечества тут ключевые. Также на сайте СК сказано, что работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов. Это что получается? Следственный комитет делает заявку на роль идеологического инквизитора в России? А чем еще таким, вроде бы неочевидным для его профиля, занято это ведомство? Говорить будем с ассоциированным профессором социологии и права имени Муромцева Европейского университета в Санкт-Петербурге Кириллом Титаевым. Кирилл Дмитриевич, мое почтение.
Добрый день.
После новости от Александра Бастрыкина пахнуло, знаете, таким сырым казематом инквизиции, когда он сказал про расследование преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Тут ведь слово «история» не в значении «историческая научная дисциплина» использована, а в значении «идеологический конструкт», заранее определенный официальный взгляд на прошлое и на вытекающий из него настоящий. И СК, ну, мне так кажется, делает заявку на то, чтобы быть таким инквизитором и определять, есть искажение истории или нет? Справедливо я драматизирую или несправедливо?
Ну, с первой частью, наверное, не ко мне, к вопросу о том, что такое история сейчас в официальном понимании. А вторая часть, я думаю, да, потому что важно рассматривать эту новость еще в контексте того, что совсем недавно Следственному комитету было предоставлено право самостоятельно проводить экспертизы. То есть, если раньше следователь, чтобы доказать, что там некто фальсифицирует историю или там, не знаю, некто оставил кровавые отпечатки на ноже, должен был обращаться к внешним экспертам. Понятно, что корпус таких экспертов был, которые по мыслепреступлениям готовы были подписать более или менее все, что угодно, но тем не менее это все равно были внешние структуры. Но уже почти полгода Следственный комитет имеет экспертов в своем составе. Да, то есть они могут сами создавать экспертные учреждения и проводить любые экспертизы. При этом в целом важно понимать, что специализированные подразделения для правоохранительных органов во всем мире – это нечто, ну, более-менее нормальное. Да? То есть нет никакого криминала в том, что создается специализированное подразделение, ориентированное на какой-то тип правонарушений.
Про эту специализированность мы с вами давайте чуточку позже поговорим. У меня есть про этот вопрос. Мне тоже не кажется само по себе появление специализированного подразделения чем-то странным, но вы тут больше эксперт. Давайте поговорим про МВД, СК, ФСБ и другие силовые органы, которые у нас в последнее время полюбили вот такие карьерные лифты, несложные и безопасные дела о репостах, словах, публикациях, то, что вы назвали мыслепреступлениями. Это, в общем, уже общее место говорить про то, что люди в погонах таким образом умеют делать карьеру под видом экстремизма, оправдания терроризма, неуважения к чему-нибудь или к кому-нибудь, под видом разжигания по отношению к какой-нибудь группе лиц, заводится дело и успешно завершается, доводится до суда, а в суде тоже не возникает сложностей. Здесь СК со своими историческими изысканиями – это вот такое желание открыть для себя еще один карьерный лифт или это нечто большее? Например, попытка повысить политический статус структуры в целом. Ну, мы занимаемся идеологией, вообще занимаемся политикой, мы такие важные, дайте ресурсы.
Вы знаете, этот, боюсь, вопрос не ко мне. То есть для того, чтобы на него ответить, нужно сидеть в голове у Александра Ивановича Бастрыкина, а я там пока не бывал. Что важно, я не знаю академически доказанных историй про то, что это именно лифты карьерные, да? Дела за репосты – это возможность очень легко сдавать отчетность. А в том плане, что если вы работаете, например, в МВД в подразделении Э, вы можете искать людей, планирующих теракты или там людей, которые организуют человеческий трафик в лагеря подготовки боевиков, а можете вместо этого найти условный репост, И, в общем, в зачет вам пойдут они примерно наравне. И с этой точки зрения я не знаю никаких доказательств того, что это именно какой-то лифт. Это просто способ быстро и легко отчитаться. А зачем это сделал Следственный комитет, в общем, не очень понятно. Там может быть констелляция массы факторов. От того, о чем вы сказали про маркирование собственной значимости, до необходимости быстро создать подразделение под конкретного человека, который там откуда-то уходит куда-то. То есть мы об этом узнаем лет через сколько-то.
Создать под конкретного человека – это бюрократическая логика, когда нужно кого-то повысить и здорово создать под него департамент.
Да, да, хороший человек руководил чем-нибудь в каком-нибудь регионе, ему пора оттуда уходить по возрасту, его нужно перевести куда-нибудь, чем хочешь заниматься, а давай я буду заниматься борьбой с фашистами. Ну, вот как-то так, то есть все варианты возможны. И мы не знаем и вряд ли узнаем с какой-то степенью достоверности.
Хотя это был бы не худший сценарий, если это для кого-то синекура, и этот человек не настроен на активную деятельность. Во всяком случае, он будет или не часто заводить дела, или вообще не будет этим заниматься.
Дело в том, что как раз проблема таких создаваемых подразделений в том, что они подчиняются логике институтов и организаций, а не каким-то индивидуальным историям. И тут и вариант, что это для кого-то синекура, и вариант, что для кого-то это карьерный шаг, может сработать и в нашу с вами пользу, в смысле простых граждан, так и радикально против. Если для человека это синекура, с одной стороны, он может просто ничего не делать, а с другой стороны, он может требовать со своих подчиненных максимально простой отчетности. И вместо того, чтобы изыскивать события, в которых есть хоть какие-то следы правонарушений реальной пропаганды, каких-то античеловеческих идей, они будут хватать кого ни попадя. То же самое и в ситуации карьеры. То есть человек может пытаться отчитываться громкими кейсами и на этом делать карьеру. А громкие кейсы должны быть публично убедительны. Сложно доказать, что школьник из города Череповец собирался продвинуть гитлеровскую идеологию на всех просторах нашей необъятной родины. А может, наоборот, пытаться продвигаться отчетностью. И в этом случае это там большой-большой каток. С этой точки зрения самое главное, что важно понимать, это штат расписание таких управлений, потому что из него, в общем, более или менее видно, на что оно будет по результатам ориентировано. Будет это какой-то спецназ, который производит громкие события, или это некоторое рутинное подразделение, ориентированное на отчетность. Что из этого хуже? Вопрос открытый. Я в этом плане всегда ориентируюсь на количественные вещи, и спецназ, который нужен для того, чтобы там производить 3 громких кейса в год, в среднем по больнице получается безопаснее для граждан.
Чем?
Чем простой рутинный механизм, когда вот сидит 20 человек следователей, вот у них норма 2 дела в суд в месяц. Вот, соответственно, там 20 человек следователей, вместо того, чтобы сделать 3 громких кейса, обеспечат судимостями там 500 человек в год.
Парадоксальный вывод, что чем громче будет назначение, чем известнее фигура, тем, скорее всего, это будет безопасней. Чем более показательной будет деятельность, тем это безопаснее для граждан. Но и важный момент, что бюрократическое фиксирование вот этой специализации в Следственном комитете – это вещь опасная. Вспоминается несколько лет назад мне коллега-журналист, который работал с врачами, рассказывал, как медицинское сообщество было очень обескуражено большим количеством в том регионе, в котором мы жили, дел против медиков, не бесспорных, так скажем, потому что врачи все равно допускают ошибки, как любые люди, и это можно или не заметить, или не квалифицировать как уголовное дело, а можно квалифицировать. И вот медики тогда узнали и рассказывали, ой, а у нас тут в нашем областном следственном комитете оказывается целая группа работает по врачам, и вот почему они заводят дела. Кроме врачей, какие есть еще специализации, и есть ли еще примеры того, как Следственный комитет заводит вот такую специализированную бюрократическую структуру, которая вынуждена давать отчеты по бюрократической логике и идет, как вы сказали, катком по гражданам?
Вы знаете, давайте я, наверное, позволю себе немножко сломать наш ритм. Дело в том, что есть одна очень важная вещь. Возможно, она вам покажется общеизвестной, но давайте я попробую ее проговорить. Дело в том, что создание такого подразделения в составе Следственного комитета – это вообще совершенно парадоксальная вещь, в высшей степени удивительная. Давайте попробуем разобраться, почему. Дело в том, что в России разделено 2 вида работы. Это оперативная работа, которой занимаются органы МВД и органы ФСБ. Это, условно говоря, как в сериалах про детективов, люди, которые бегают и ищут преступника. И работа следственная. Следователи работают в составе МВД, самое массовое, СК и тоже ФСБ. И это люди, которые занимаются правовым сопровождением. То есть, которые, собственно, легально изобличают уже найденного преступника. У них есть право самостоятельно там выявлять преступления и так далее, и так далее. Но их задача и по логике, и по тому, как они сами себя позиционируют, ровно вот в этом самом правовом сопровождении. Да? То есть, оперативник находит свидетеля и проводит опрос. А потом приходит следователь, точнее, обычно к следователю привозят этого же свидетеля. И тот ровно с теми же вопросами проводит допрос, который уже процессуальный документ, который можно показывать в суде, в отличие от опроса, который сделал оперативник на начальном этапе. Мы можем отдельно поговорить о том, как это сложилось, почему это такая бредовая советская история, но это так. А теперь давайте посмотрим на преступления, о которых идет речь. Главное, что в них есть, это необходимость их выявить. То есть, собственно, найти человека, который оправдывает нацизм, фальсифицирует историю и так далее, и так далее. Никакой особо сложной правовой квалификационной истории, то, чем должен бы заниматься следователь, там нет. Вот у нас есть некоторый текст. Вот есть экспертиза, одна штука, которая описывает, что этот текст оправдывает фашизм или делает что-нибудь еще. И у нас есть техническая документация, которая подтверждает, что текст этот разместил в сети интернет Василий Пупкин. Вообще-то это работа оперативников. Более или менее все. Только экспертизу назначить должен следователь. Почему Следственный комитет внезапно вылезает вообще в чужое поле? И в этом плане приведенный вами пример с медиками, он позволяет показать разницу. Потому что в ятрогенных преступлениях в здоровом мире предполагается, что есть потерпевший, который приходит и говорит: вот, мне должны были отрезать правую ногу, а отрезали левую. И вот здесь начинается как раз сложный правовой процесс. Этим должен заниматься человек с юридической подготовкой. Да? Сложные назначения экспертиз, в том числе комиссионных, оценка уровня ущерба и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому отдел по ятрогенным преступлениям именно на уровне следствия выглядит относительно нормальным. Насколько вообще может быть нормальным следствие, заметим в скобках, нормальным оно не может быть ни насколько. А появление отдела, который вообще-то должен не расследовать преступления, а, простите меня, раскрывать их, то есть находить виновного, и более того, выявлять эти преступления, это очень сильная заявка на выход за пределы того мандата, который Следственный комитет имеет в России, и довольно странное вообще явление.
И учитывая широту претензий возможных Следственного комитета и, как вы упоминали, собственную экспертизу, это, конечно, гигантское поле для произвола, когда ты и оперативный сотрудник, и следователь, и при этом можешь обвинить любого. Да, фантастика. Есть такая очень понятная эмоция в связи и с этим процессом, и с многими другими процессами, которые затевают силовики. Вот, не знаю, только мы на днях делали пару подкастов. Один про красноярскую историю, где подростков принудительно помещают в психиатрический диспансер, потому что они состоят в группе ВКонтакте или состояли Колумбайн, и это такая профилактическая деятельность силовиков, видимо, по борьбе с экстремизмом, шутингами. Или вот пермская история, где аж три силовых ведомства, СК, ФСБ и МВД занималось активистом, который сделал куклу, похожую на Владимира Путина, и получил за это реальный срок. Но эмоция всякий раз возникает такая очень примитивная. Могли бы настоящими преступлениями в это время заниматься. Это так? Действительно ли у силовых ведомств так распределяются ресурсы, что если они заняты какой-нибудь глупостью, простите, они не занимаются чем-то нормальным? Или это вообще не так устроено? Это сильное упрощение.
Знаете, хороший вопрос, спасибо. Я бы сказал так, что те наблюдения, которые у нас есть по поводу того, как это там меняется в ту или в другую сторону, скорее эмоция должна быть, если это эмпирически обоснованная эмоция. Могли бы в это время там улицу мести или там договоры проверять в народном хозяйстве. Скажем так, те наблюдения, которые у нас есть, говорят о том, что такие специализированные подразделения крайне редко, даже при расформировании, направляются на землю и обычно формируются не за счет земельных сотрудников. То есть, условно говоря, трек нормального следователя Следственного комитета, который будет работать на земле, раскрывать убийства, возглавит районный отдел, перейдет как следователь на более высокое звено, опять же, будет заниматься там убийствами, изнасилованиями. Вот. А есть параллельный трек тех людей, которые занимаются чем-то другим. Да? И в этом плане, и в том, что касается МВД, и в том, что касается Следственного комитета, все-таки основная история – это про то, что это специальные люди. То есть, если мы говорим там о какой-то возможной, когда когда-нибудь будущей реформе. Их нужно не возвращать на землю, ни они там не нужны, ни им там не рады. Их нужно просто в этой ситуации возвращать в народное хозяйство, говоря их жаргоном.
Ну, то есть это обычная бюрократическая логика ведомства, у которого нет ограниченного ресурса. Сколько оно себе выбьет и обоснует денег, столько ему и дадут, да? Сколько пролоббирует, тут говорит, новый отдел, ну и дадут. Закон бюрократии.
Да. Более того, что очень важно понимать, то, что выбивать на рутину довольно сложно. То есть можно долго ходить и рассказывать, что вот у меня там некомплект, пора и отделом, в среднем 40%, дайте денег и так далее, и так далее. Или там дайте ставок. У меня там в среднем пора и отделу, следователи сдают по 6 дел в месяц. Кошмар, кошмар, дайте ставок. Это довольно сложно. В этом плане какие-то новые яркие подразделения, они по той же бюрократической логике выбиваются гораздо легче.
Ну, потому что Великое Отечественное, и как же можно? Подвиг предков, даже в Конституции сейчас это записано.
В данном случае не обязательно Великое Отечественное. То есть в этом плане, смотрите, у нас там, ну, не врачи-убийцы, да, а тотально не контролируется врачебная халатность. То есть в данном случае это может быть что-то не обязательно политически нагруженное. Важно, чтобы это был какой-то спецпроект. Да, то есть сложно получить денег на то, чтобы заасфальтировать 10 дворов. Гораздо легче получить денег на то, чтобы проложить одну новую красивую аллею с дубами.
Парадоксально, что система нацпроектов и олимпиад работает и в этой сфере. И от олимпиады-то ничего плохого, кажется, не было. От инициатив Следственного комитета, может быть. Давайте поговорим про устройство этого органа власти, про его родовые черты. Это, в общем, одно из самых молодых у нас силовых ведомств 2011 года сборки, моложе, чем СК, только Росгвардия из больших и влиятельных силовиков. И все время своего существования СК борется с Генпрокуратурой, чтобы этот самый Следственный комитет обратно в Генпрокуратуру не запихали, откуда он выделился. Сейчас обострение этой борьбы или она всегда идет? И можно ли последнюю инициативу тоже считать, возможно, предполагает, что это проявление такой борьбы за самостоятельность? Вот, как вы сказали, выхожу на новое поле, в том числе МВД и ФСБ, да, оперативных работников. Вот я тут политическое заявление делаю, вот просто расширяюсь. Я такая молодая, здоровая структура, не надо меня трогать, не надо меня ни с кем сливать.
Не знаю. Если ваш вопрос касается вот такой условно верхушечной политики, что там находится в голове у господина Бастрыкина, господина Краснова или находилось в голове у господина Чайки, то я не знаю.
Хорошо, еще про родовые черты Следственного комитета. Он задумывался, если упрощать, как русский аналог американского ФБР. Такая большая...
Ну, то есть, может быть, люди, которые придумывали, считали, что это аналог ФБР... Но в этом случае их представления о ФБР ограничивались очень плохими фильмами. Значит, что такое FBI? FBI – это ведомство, которое занимается тяжкими федеральными преступлениями. Ключевое слово – федеральными. Дело в том, что в Америке разделены преступления штатов и преступления федеральные. Поэтому убийство самое тяжкое будет преступлением штата, если оно совершено на территории этого штата.
А похищение, как известно, с которого началась служба, будет уже федеральным преступлением?
Да, нет, похищение, если вы переведете в другой штат, если есть подозрение на это. Федеральными являются межштатовские преступления, то есть которые совершены на территории нескольких штатов. Там наркотики, потому что это преступление против финансовой системы. Преступление с использованием того, что называется federal equipment. То есть если вы просто убили человека, вы совершили преступление штата. А если вы убили его огнетушителем... Это оборудование, которое регулируется федеральным законом, поэтому все, что с ним связано, относится к ФБР. То это вот, это уже федеральное преступление. Поэтому и большую часть времени реальные люди из ФБР занимаются вот этими самыми драками с использованием огнетушителей.
Хорошо, аналогии крайне неточные, но тем не менее, для такой большой общенациональной проводящей следствие структуры кажется нормальным иметь небольшие специализированные отделения. Ну то есть вообще было бы нормально, если бы Следственный комитет завел отдел, который занимался бы только, не знаю, преступлениями, связанными со Второй мировой войной.
Ну нет, давайте мы на секунду вернемся, да, что очень важно понимать, что во всем мире вся система работы, она двухчастная. У вас есть детективы и есть прокуроры. Детектив может сидеть в любом ведомстве, в ФБР, где угодно, в полиции и так далее. Есть прокурор, который носит дело в суд и проверяет его на юридическую корректность. В России она трехчастная. У нас есть детективы, у нас есть прокуроры, и между ними некоторая прокладка в виде МВДшного или СКшного следствия. смысл которой, в общем, там, объяснить человеку с улицы более-менее невозможно. Ну, то есть, это вот просто совершенно непонятно, зачем нужная структура.
Ну что вы, есть же объяснение. Говорится, что у них там в Америке много на стадии судебного разбирательства проходит, а зато у нас большое следствие, и мы приходим в суд готовенькие, поэтому такое большое количество обвинительных приговоров, потому что следствие вот как раз помогает подготовить дело и взвешенное обвинение приносит.
Но тут важно понимать, что на самом деле у нас тогда идеальный полицейский, потому что если обвинение вам предъявлено, то на стадии следствия вы имеете примерно те же шансы на оправдание, что в суде. То есть история про то, что следователь разберется и выпустит, это ложь. Поэтому, опять же, с этой точки зрения, так же, как когда мы смотрим на 0,2% оправдательных приговоров в судах и думаем, а зачем вообще такой суд, может быть, сразу прокурор все будет подписывать, со следствием все более или менее так же. Зачем нам такое следствие, может быть, сразу, если следователь на стадии возбуждения уголовного дела ошибается в среднем один раз за 20-летнюю карьеру, то, может быть, ну их содержать весь этот аппарат, может, хай возбуждают уголовное дело и сразу в тюрьму, а суды вместе со следствием прокуратурой разогнать. Поэтому, в общем, история про дело проверили 3 юриста и всех невиновных отпустили, это немножечко ложь. Ну, соответственно, в данном случае люди просто говорят, что вот у нас будут сидеть те, кто называются следователями, то есть, которые занимаются легализацией собранных доказательств, а на самом деле будут делать работу оперативников, да, искать преступлений, что, в общем, немножко странно.
Понятно, система странная настолько, что очередная странность только еще больше все запутывает.
Да.
Печальный вывод. Мы говорили с ассоциированным профессором социологии и права имени Муромцева Европейского университета в Санкт-Петербурге Кириллом Титаевым. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. Например, предыдущий был с Леонидом Волковым, руководителем региональной сети штабов Навального, и мы говорили про выборы, которые состоятся в эти выходные. Слушать «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» удобнее всего в нашем приложении и на сайте, ну или на любой другой удобной для вас платформе для подкастов. Наши выпуски можно найти в Apple Podcasts, Google Podcasts, в Spotify, CastBox, Яндекс.Музыке, на YouTube и других. Ваши пожелания и предложения присылайте на почту, адрес podcast@medusa.io и в Telegram Meduza Loves You. Всего доброго!